воды, какая-то немножко рассеянная, немножко так мягко сказано. Значит, смотрите, про шивот я решила особенно, ну, вместо шивота взять что-то, потому что на тему шивота столько сейчас говорится, что это уже невозможно. Вы можете это просто каждый вечер и на каждом уроке послушать. Значит, я давно хотела уже вот это рассмотреть, тем более сейчас вот как раз момент, когда мы начали книгу «Бамидбар», и часто возникает такой вопрос, что почему Тора была дана в пустыне. Но мы с вами уже привыкли к тому, что мы рассматриваем название главы по ее корню, по корню этого слова, и стараемся понять смысл корня, и тогда нам становится понятен вообще смысл всей главы, то есть разные отрывки, которые, казалось бы, не связаны между собой, которые есть в этой главе, они, так сказать, чудесным образом объединяются единым смыслом, вот через название. Хотя, вроде бы, название – это по-простому, это первое значимое слово, но я всегда исходила из того, что Тора, написанная, так сказать, Всевышним, она не может иметь название глав, вот так вот примитивно, просто связанных с первым значимым словом. Название главы должно быть, ну, как говорят, сущностное, то есть оно должно суть отражать этой главы. И действительно, если мы рассматривали вот то, что мы с вами рассмотрели, так мы действительно видели в каждом случае, мы видели, что название отражает суть главы. Хотя, если спросить просто человека, вот, который прочитал только что эту главу, и спросить его, какая главная тема этой главы, это невероятно трудно сказать, потому что там могут рассматриваться совершенно разные вещи. Кашрут, потом как какие-то законы там чистоты, потом какая-нибудь история, которая там в это время происходила, еще что-то. В общем, непонятно, что там главное. Вот, Аллочка, привет. Здесь не просто название главы, а название всей книги. И поэтому это еще более, так сказать, ответственно понять, почему вся книга называется «Бамидбар». Ну вот для того, чтобы к этому прийти, так мы давайте нашим обычным способом мы рассмотрим сейчас. Мы рассмотрим корень «Мидбар». Есть совершенно разные вообще объяснения, на самом деле. Объяснение, например, такое есть очень простое. Ну вот вы знаете какие-то объяснения? Вот если вы знаете, скажите мне, что вы знаете, что почему Тора дана в пустыне? Пустыня. Пустыня – это Мидбар. Поэтому мы еще говорим «Бамидбар». Ну вот какое объяснение вы слышали? Ена. Ена, я, между прочим, вы знаете...
Это место никому не принадлежит.
И что?
Пустыня. И там можно говорить?
Ну,
оно не зависит, никто не... Нет посторонних же там.
Так и что? Почему что там можно говорить?
Если на чьей-то земле, говорит, чья-то земля, то, мне
Это
кажется,
свободы слова нету там.
Может быть, может быть.
Не разрешают говорить. Можно так тоже сказать. Но это вы правильно вы сказали, что это место никому не принадлежащее. И это символизирует то, что Тора, она принадлежит как бы всем. То есть, в идеале уже в будущем, там, когда Машиах придет, когда еврейский народ уже начнет выполнять свое предназначение, то есть быть светом для народов мира, нести веру в единого Бога для народов мира, так Тора в этом смысле будет как будто бы всем принадлежать. Но это, во-первых, такая отдаленная перспектива. Еще объясняют так, что в принципе, что Тору можно было дать разным народам. И есть этот мидраш знаменитый, вы помните, что Всевышний предлагал Тору, он, так сказать, демократически отнесся. Во всяком случае, сделал вид, так сказать, что это демократический выбор. То есть он предложил Тору, скажем, этим сынам Эсава. Они спросили, что в этой Торе. Там, в частности, говорится, не укради, не убей. Они сказали, нет, это нам не подходит. Потом он предложил Тору сынам Ишмаэля, а сыны Ишмаэля тоже спросили, а что там? А там, значит, не лжесвидетельствуй, то есть не ври, короче говоря, не обманывай. Они сказали, не, это нам не подходит. То есть... Но они так честно оценили, что они такого не выполнят. Но это связано с особенностями народов, да? А евреи сказали, даже не спрашивая, что там, еще до того, как они вообще узнали, там на горе Синай они же не знали, кроме этих 10 Асерет Диброт, 10 речений, они не знали, что там во всех этих 613 заповедях. Они сказали, что все, будем исполнять. И в этом смысле тоже это как бы ассоциируется с пустыней, что это не какой-то конкретный отдельный народ. Но мне такие объяснения, в общем, они меня совсем никак не удовлетворяли. Основаны или на Мидраше, или же вообще непонятно, почему именно все-таки эта пустыня должна быть. Поэтому давайте посмотрим, как можно разобрать корень Мидбар. Значит, это Бемидбар, в пустыне, то есть Бет не считаем, это предлог. Теперь Мидбар, видим здесь три буквы, Далет, Бет и Рейш. И Мем в начале, это значит, что это приставка, это уже четвертая буква лишняя. Это значит, производная делается с помощью приставки Мем, как либо Мем, либо Тав. Поэтому нам нужно разбирать корень Давар, как бы. Значит, избирается, как всегда, 2 и 2, то есть далет бет и бет рейш. Далет бет означает сдавливать или сжатие, сдавливание, или же еще такое сжатие, которое приводит к выдавливанию, к выведению вот этого содержимого, то, что там внутри было, наружу, то есть такое сильное сжатие. Теперь бет рейш – это разводить в разные стороны, разбирать. Можно посмотреть, например, такие вот слова, которые начинаются. Я так часто делаю, которые начинаются с бетрейш, например. Сейчас. Бетрейш, ну, например, вот когда Всевышний творил это из ничего, да, то это как будто бы из одной точки, вот, ну, как говорят, из единой... Почему что это получилось? Так, вот так вам видно, да? Я вернула это изображение. Девочки, видно вам презентацию? У всех микрофоны выключены, ничего не слышно.
Видно, Таня, видно.
Видно, да? Хорошо.
А чуть-чуть ближе нельзя, пожалуйста?
Можно. Вот так, да?
Спасибо.
Вот так вот, когда Всевышний создавал, так творил, так он как бы из себя он это выводил, выдавливал вот эти вот миры, там, ну, все, что он творил. Дальше. Борог – это винт, вы знаете, наверное. Но тоже, когда мы завинчиваем, так мы создаем давление, чтобы две, там, скажем, поверхности соединились, и мы свинчиваем винтом, то создается давление. Вот, теперь... Но брит – это союз. Как это можно понять? Брит, ну, тоже, наверное, когда заключают союз, то это взаимное такое соединение в каком-то смысле с... Взаимное соединение. Вот когда человек убегает, это борех. Леврох – это убегать, спасаться бегством. Так он тоже, он как выводится наружу из опасного пространства. В общем, вот иногда, если не находишь значения вот этой двухбуквенной ячейки, то можно в каком-то попытаться ее оценить, вот если смотреть просто на разные производные. А теперь, если мы смотрим на далет вет, сейчас. Далее твет. Ну, например, слово девик. Девик — это когда это клей, когда намазываются две поверхности клеем, то это нужно сделать сдавливание, да, и клей — это как ну, лишний клей выдавливается наружу. Ну, и вот давайте посмотрим здесь те производные, которые... Значит, теперь, когда соединить вот эти две пары, мы соединяем, то получаем так, что сдавливание и выдавливание наружу – это первая ячейка, а бетрейш – это когда что-то разбирается, разводится в разные стороны. То есть, когда вместе мы соединяем, то это значит, что это нечто, которое выводится наружу и расходится в разные стороны, во все стороны. Вот. Значит, теперь рассмотрим вот слова отдельные. Ледабер. Ледабер — это разговаривать, значит, что когда мы говорим, то, что происходит, мы из себя выводим слова, и эти слова как бы разлетаются. Так что второй человек их слышит. То есть и выводить из себя слова. Между прочим, вот то, что левро – это творить из ничего – так если вспомнить, как Бог творил, то Он же творил словами. Это дибур был, это, ну, как речь. Поэтому понятно, что слово «левро», оно должно быть с этим же корнем. Теперь «давар». Давар – это всегда вот такое удивительное слово в иудаизме, что, с одной стороны, давар означает это вещь, какой-то предмет, или же предмет разговора. Вот, например, когда вас благодарят, а вы хотите сказать, ну, не за что, не стоит. Мы говорим «эн давар». Здесь я стерла, то есть «нет». Предмета как бы нет, темы, о которой стоит говорить. Ликнот дворим – это покупать, ну, какие-то вещи, делать покупки. То есть тут нету слова «вещи», но подразумевается это покупать вещи, покупать какие-то предметы. Ликнот дворим. Там я сегодня сделала, много сделала. Успела много сделать. Так мы говорим «осити арбе дворим». Но тоже как бы я сделала много вещей. Да? И дальше «дворим» – это слова. Но книга «Последняя Тора», она называется «Дворим», и там начинается с фразы, что «эле дворим», «дибер Маше», вот слова, которые говорил Маше и так далее. Значит, получается, в иудаизме сразу заложено, что слово и вещь, предмет материальный, что это одно и то же, даже не просто корень один, а это вообще это абсолютно одинаковый корень. Не близкий корень, а одинаковый корень. Значит, получается, что каждая вещь, вот это то, что нам рассказывает глава Берешит, она Всевышним творила с помощью слов. То есть, когда он говорил какое-то слово, то возникала соответствующая вещь. Ну, это, конечно, не так примитивно, там возникали духовные корни, но в конечном итоге мир построен с помощью речи. И поэтому человек, он в цепочке творения, он называется Медабер, говорящий. То есть это главное качество, которое отличает его от предыдущей ступени творения животных, хая, и еще от предыдущей цемах. Это отличает то, что не то, что у него ум есть, и даже не то, что у него свобода выбора есть, а то, что он Медабер. А что значит Медабер? Это значит, что он может с помощью речи, он может соединять духовный мир с материальным. То есть так, как вот Всевышний делал, что он творил духовные миры, из духовных уже это спускалось в материальный мир. И вот это вот может делать человек. И наоборот, из материального наверх, то есть соединять. Не обязательно спускать, а поднимать тоже. И делает он это с помощью речи. Теперь пчела. Пчела – это вот совсем странно, правда? Если бы мы взяли отдельно слова «разговаривать», потом «вещь», «предмет», а потом пчела. А вот пчела – это двора, вот, да, летветрыш. Почему? Потому что пчелы, они находятся в одном улье, и они разлетаются в разные стороны из этого улья. Вот так вот это просто объясняется. Теперь еще более интересно. Мы встречаем в 10 казнях и во многих Таилим, и в молитвах слово «девер». Это, ну, в Таилим это когда просим, когда говорится, что Бог охраняет нас. В 91-м псалме там есть, что он охраняет нас от, ну, от мора, от этой эпидемии. А что такое эпидемия? Это когда, ну, человек там, например, кашлянул, да, и у него изо рта вот эти вирусы или бактерии, в зависимости, что возбудитель, распространяются наружу и разлетаются в разные стороны. То есть это вообще поразительно, правда, когда еще не знали природы болезни, не знали вирусов, и, ну, Бог-то знал, и поэтому такой корень, поэтому для них используется, вот для эпидемии используется такой корень. И, наконец, пустыня. Это не такая пустыня, надо понимать, это не такая пустыня, как мы себе представляем, желтый песок, знаете, эти самые песчаные такие барханы, по которым человек идет там и от жажды умирает под палящим солнцем. А это пустынь, это пустынная степь, то есть там растет немножко травка, и скот, когда выгоняют его, это место пастбища, то есть когда выгоняют скот туда, то он, скот разбредается, ну, как бы из одного такой локализации, он разбредается в разные стороны в поисках пищи. То есть тоже как раз расходится, выдавливается из одного места. Потому что травки там не так много, и приходится скоту расходиться. Но, честно говоря, вообще, меня это объяснение не очень радует. Вот так. Мне больше нравится такое объяснение, ну, знаете, более абстрактное, когда пустыня – это место, где ничего нет. То есть это вот то, что определяется отрицание, через отрицание. То есть когда мы говорим «эйн давар», то есть нету там ничего. В пустыне ничего нет, там пусто. Поэтому по-русски это слово связано со словом «пусто», «пустыня», «пусто». Нет никаких вещей. То есть это как бы отрицательное такое определение. Вот. Значит, теперь мы посмотрели, что такое пустыня. И значит, в пустыне, с одной стороны, там пусто, а с другой стороны, то есть нет никаких вещей. И с другой стороны, в пустыне там что-то звучит, звучит какой-то разговор, звучат какие-то слова. Значит, когда... Сейчас. Вот. Значит, книга «Бамидбар», мы с вами говорили еще, по-моему, на прошлом уроке, что она описывает развитие народа, ну вот так же, как развитие человека. Это параллельно, эти процессы можно как бы параллельно описать, что человек развивается через кризисы, и народ развивается через кризисы. То есть человек, даже есть такое выражение, что человек идет по пустыне жизни. Значит, то есть пустыня, она символизирует наш мир, из которого убрали все желания, убрали все вещи, убрали ну вот то, к чему человек вообще стремится, от чего он получает удовольствие. Мир, наш мир, он наполнен вот этими вот вещами и желаниями, и наше эго заставляет нас бежать за ними. То есть мы можем там видеть, что вот у одного человека есть такая квартира, машина, одежда, жена красивая. И все эти вещи, предметы, они... Наше эго, то есть наше желание, оно как бы подняться, да, которое связано с гордыней. Гордыня – это вообще корень всех отрицательных свойств человека. Так вот это вот нас заставляет бежать за этим. С другой стороны, значит, мы говорим, что Всевышний дает Тору в пустыне. Приобрести Тору можно только, если убрать из мира вот эти вот желания. Почему? Потому что они заслоняют, они делают так, что нам кажется, что это все реально, что это имеет ценность. И что мы к этому как бы стремимся. Вот как Рав Кушнир, я уже много раз повторяла это его выражение, он говорит, что очень трудно думать о Боге на пляже в Ашдоде. То есть там, понимаете, вы видите картины и всякие, так сказать, привлекательные вещи, которые затмевают вообще мысли, так сказать, и всякие идеи, связанные с такими вечными ценностями. То есть это вообще очень такая базовая и непростая идея, что для того, чтобы прийти ко Всевышнему и чтобы услышать то, что Он нам хочет сказать, мы должны ощутить, что вот это вот все, что находится вокруг нас привлекательное, что оно имеет нулевую ценность, что эйндавар, что на самом деле, ну, как, ну, не в том смысле, понимаете, что вообще не, на самом деле ничего нету вокруг нас. Вокруг нас реально такие, да, есть вот это вот все, все соблазны, все красивости, все привлекательности. Но нужно оценить, что они имеют как бы нулевую ценность. То есть если оценивать, ну, судить по ценности того, что вот есть в мире, так вот это вот как ничего. А что единственно реально? Единственно реально и вечно, и действительно реально то, чем можно руководствоваться в жизни и на что можно положиться, это слова Всевышнего, который создал мир и который дает нам инструкции, как жить в этом мире. Но понимаете, если мы, с одной стороны, мы будем слышать, как жить в этом мире, что нужно жить честно, что нужно любить своего ближнего, нужно его не обманывать, а тут же у меня какие-то ситуации, когда нужно, можно получить деньги за счет того, чтобы там немножечко обвесить, или тут же можно там обмануть и получить себе нечестным образом что-то, то это все спутается в кучу. То есть мы должны убрать все, как бы не имеющее абсолютной ценности, и слушать, в чем состоит идеал. Тора это нам дает идеал. Конечно, мы так жить не можем, поэтому никто не говорит, что в пустыне нужно оставаться. Еврейский народ идет через пустыню. То есть он все равно продвигается к Эрец Исраэль. И Тора Бога ему дается для того, чтобы он ее применял, наоборот, в самое что ни на есть материальной жизни. Ведь мы уже говорили много раз, что жизнь в пустыне, она была тоже в каком-то смысле божественная и идеальная. Там у них была вода, которая шла за ними в виде колодца Мирьям. У них были облака славы, ананейковод, которые там в честь Аарона скрывали их от палящего солнца. И также облако, которое командовала, когда вставать и идти, когда парковаться, так сказать, разбивать лагерь. И у них была еда, ман, хотя это была постоянная тренировка веры во Всевышнего, но тем не менее, ну, то есть никто не гарантировал, что завтра ман выпадет. А, вот, а порции хватало только на сегодня. Но тем не менее, он выпадал, и еда была постоянная, ничего не надо было для этого делать, только собрать. То есть это было, конечно, все тоже чудесным образом Бог это устроил. Но они-то шли, но все равно ну, это так человек устроен, ему нужно кушать, то есть ему надо было давать что-то кушать, ему нужно пить, ему нужно было давать, и он бы там получил солнечные ожоги на солнце, его надо было скрыть от солнца. Но ничего лишнего не было в этой пустыне. А шли они в реальную Эрец Исраэль, где нужно было добывать еду, и нужно пахать, и сеять, и защищаться, воевать, защищаться от врагов, и разные конфликты решать. Но тут прямо на месте Моше решал конфликты. Там это вообще непонятно еще, как это будет делаться. И это понимали лидеры И это была одна из причин, почему они не захотели входить в Эрец Исраэль. С одной стороны, чтобы продлить вот такую вот как бы святую жизнь, когда можно только Торой заниматься. Вот Моше учил их Торе. Вот они целый день могли заниматься Торой. Замечательно. И ничего им, да, так сказать, их еще и не соблазняло. И народ не соблазняло. А с другой стороны, потому что они знали, что в новых условиях они уже не будут лидерами. Поэтому здесь это гордыня в данном случае, в этом испытании была. В этом кризисе это был кризис на гордыне. В общем, значит, в итоге, что я хотела сказать, что цель не поселить человека в пустыне. То есть цель Всевышнего была не оградить его от всех желаний реального мира, от всех соблазнительных вещей и таким образом, так сказать, только ориентировать его на близость ко Всевышнему и на выполнение, и на служение ему. Но учиться желательно все-таки в, как бы в чистых условиях, понимаете? То есть учиться лучше в тех условиях, когда одновременно тебя не отвлекают, вот, не раздирают вот эти вот желания и не противоречат тому, что ты учишь, но, казалось бы, не противоречат. В общем, учиться лучше в идеальных условиях. Вот когда студенты, вот подумайте, когда студент учится там в университете, у него есть аудитория, класс, там преподает преподаватель. Студент сидит и слушает. Его в это время там же не орет радио и не показывают фильмы. И нет дискотеки, нет какого-нибудь концерта. У него созданы некие идеальные условия для того, чтобы он мог сосредоточиться только на этой учебе. И дома он себе старается сделать такую же обстановку. И родители стараются сделать так, чтобы студент не должен был работать, а они ему собрали деньги на учебу. Значит, чтобы он не должен был отвлекаться. Вот, вот в этом вот смысл, так сказать, пустыни. И это параллельно, если вы вспомните, вот скажите мне, чему это параллельно? То есть, значит, евреи убирают из своей жизни вот этот вот, ну, как бы эгоизм. Эгоизм – это то, что их заставляет стремиться вот к различным, ну, кажущимся ценностям, что на самом деле это все ничего не стоит, как царь Шломо показал в Экклезиасте. Он все попробовал. Он все попробовал и написал, что все, ни в чем нет цены. Так вот, Всевышний это удаляет из мира евреев, пока они, так сказать, тренируются, вот, учат Тору и тренируются в вере во Всевышнего вот эти 40 лет. Не просто умирает старое поколение, а они одновременно они учатся, они вы же помните, что Эмуна и Лаитамен. Это, эмуна – это вера, а лейтамен – это тренироваться. Так это одно, один и тот же корень. Потому что в вере тренируются. Вот тот же самый ман, например, это была ежедневная тренировка. Что они не знали, выпадет ман или нет. Они должны были верить, доверять Всевышнему, что будет день, будет и пища. То же самое с облаками, с облаком вот этим, которое было над шатром. Облако поднималось, они по знаку этого облака они вставали и шли. А переход, он, мы же его понимаем как бы более глубоко. Вот когда они находятся в статичном состоянии, то есть разбит лагерь, и они там просто живут, они, ну, как бы не двигаются, они не двигаются в своем развитии, они не растут. И это удобное, хорошее состояние. Человек хорошо себя в это время чувствует. А когда облако поднялось, и они идут в этот переход, вот это как раз преодоление очередного, это символизирует преодоление очередного кризиса. И это неприятно. Это всегда больно, это всегда неудобно, это конфликт. Как вот в книге Бамидбар все эти рассказы, Корах и Балак и Шлах, и все эти рассказы, они, это кризисы, которые очень тяжело переносятся, приводят к мору, там, к наказаниям. Вот. И они доверяют Всевышнему, они идут, они встают и идут по знаку этого облака. А облако опускается, значит, они знают, что нужно. То есть это постоянная тренировка доверия. И вот это вот такая учеба классная. Ее лучше проводить без отвлекающих всяких обстоятельств. Значит, чтобы был слышен этот голос, чтобы он ничем не заглушался. Но цель не в том, чтобы остаться в такой искусственной среде, а цель, чтобы научиться, а потом, когда придешь уже в реальную Эрец Исраэль, чтобы там они могли применить вот эти свои навыки и знания, торы, которые они получили, ну, в подходящей, как бы, классной ситуации. Вот. Это похоже, вот я вас спросила, на что это похоже? Это каждый год мы это делаем, и на что это похоже? Это похоже на Песах, на 7 дней Песаха. В 7 дней Песаха мы убираем хамец. Что такое хамец? Хамец – это символ вот этой же гордыни, вот эти вот пузырьки, которые – это не обязательная вещь для хлеба. То есть, ну, вещество, из которого строится хлеб, оно и в одном, и в другом случае, в случае хлеба, который подходит, хамеца, и в случае мацы, где этого нету, так питательная ценность та же самая. Но Бог нам говорит, уберите хамец. То есть покажите, что вы можете жить, продержаться, так сказать, без вот этого вот чувства гордыни, без этого эго своего, которое вас раздувает. На самом деле жизнь так не устроена. То есть никто от нас не требует весь год есть мацу. Никто не требует отказаться от хамеца на весь год. Но мы отказываемся от хамеца на неделю в виде, как бы, тренировки. То есть для того, чтобы показать и себе, и там, Всевышнему, что мы, да, можем так жить. А потом уже в течение года мы будем по возможности, как бы, использовать этот навык. Потому что без гордыни вообще все качества, которые нам даны, которые кажутся там гордыня, зависть, ну, которые кажутся отрицательными, так они на самом деле, Бог ничего нам отрицательного не дал. Они все нам необходимы для жизни. То есть зависть, она является двигателем прогресса каждого человека. Если он хочет быть такой же, как его сосед, так же хорошо жить, так он будет не обязательно ему для этого воровать и обманывать, а он может получить образование такое же, как сосед, и работать так же много и так же эффективно и так далее. То есть это получается двигатель его развития. И это необходимо. Без этого человек бы вообще не продвигался, и цивилизация бы не продвигалась. Вот. Но просто люди такие существа, которые умеют из всего хорошего сделать плохое. И они это хорошее качество необходимо. Они очень успешно используют как плохое качество. Значит, теперь я хочу еще процитировать, что пишет Рав Гитик про пустыню. Само слово «мидбар» имеет своим корнем не пустоту, а разговор. То есть вот когда мы разбираем этот корень, то можно разобрать, но это он не совсем корректно говорит. Он имеет корнем и пустоту, и разговор. То есть на самом деле это мидбар, это место, где нет, ну, вот этих вот вещей, которые символизируют наши желания бесконтрольные, а наши желания, вызванные нашим эго. Но при этом там есть, это не значит, что там ничего нет. Там есть разговор, там есть слова. И этот аспект пустыни жизни определяет, как ноль, это я повторяю фактически это другими словами то, что я говорила, он определяет, как ноль, цену всем материальным привлекалочкам этого мира. То есть то, что там пусто в смысле материальных вещей, это значит, что их ценность как бы нулевая. И конечная задача человека обнаружить вот эту вот истинную нулевую ценность этих привлекалочек и превратить для себя этот мир в пустое место, где наконец-то можно будет услышать единственно живой голос, то есть голос того, кто единственно реально существует, это голос Творца, или же слова Торы. Понимаете, это, ну, тут так красиво сказано, это фактически повторяет то, что вот мы говорили сейчас другими словами, но еще другими словами, что это может быть более понятно, это делает. Мудрецы сказали, Тора дается в подарок тому, кто превращает себя в пустыню. Пустыню в том смысле, в каком смысле? В пустыню, по которой ходят все. То есть человек полностью избавляется от высокомерия. Высокомерие – это другое название для гордыни. Вы помните личную молитву? Я не один раз на нее ссылалась в разных аспектах. Сейчас я возьму сидур и прочитаю вам начало. Это личная молитва, которую мы читаем как завершение Амиды. О, я прямо на ней открыла. Видите, как мне помогают сегодня. Я говорю, я сегодня как-то плохо себя чувствую, и мне трудно концентрироваться. Ну вот, мой ангел, хранитель мне помогает. Значит, я прочитаю по-русски. Завершение Амиды. Это то, что мы говорим сами, и Кантор потом это не повторяет. «Бог мой, убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых речей». Это из 34-го псалма. Ну, немножко иначе, как слова немножко переставлены. И перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хранит молчание. И вот теперь главная фраза, к которой я хотела прийти. И пусть душа моя повергается в прах перед каждым. Душа повергается в прах перед каждым. Это значит, что человек полностью, он не просто отказывается от высокомерия, а он ставит себя, наоборот, ниже вообще любого человека. Это неправильно, как бы так жить нельзя. Но для чего это нужно? Потому что вот эта вот гордыня и высокомерие, это настолько нам свойственно. Бисля, что ты делаешь? Мне пришла Бисля помолять по-своему. Ой, чашку, например, завезла. Я думаю, что я сейчас могу... Но я сейчас не буду пока... Сейчас я на минуточку уберу эту презентацию, а потом еще верну на минутку. Так вот, смотрите, это как маятник. Вот маятник, его надо поставить было бы, если уйди. Маятник надо поставить на, ну, на какой-то нормальной, так сказать, средней линии. То есть, чтобы твое высокомерие не превышало реальную твою ценность. И в то же время, то есть, чтобы ты не зазнавался, скажем так, и в то же время, чтобы ты себя не принижал. Потому что когда человек считает, что он хуже всех, так это тоже очень вредно для него, и для его развития, и для его, ну, самосознания. То есть это должна быть какая-то средняя линия. Но поскольку мы боремся со своим вот этим вот, со своей гордыней, значит, маятник гордыни, он зашкаливает очень-очень далеко, например, вот от меня вправо. И для того, чтобы вернуть его в среднюю точку, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы он зашкалил очень сильно влево. Тогда в результате он установится на нуле. Так вот, эта молитва, она говорит о том, что сделай так, чтобы я вообще чувствовал себя ниже всех, чтобы я чувствовал себя как прах, вообще как ничто перед каждым, тогда все придет как бы к балансу. Понимаете? В этом смысл. Значит, а мудрецы это выразили так, что Тора дается в подарок. То есть подарок в том смысле, что, ну, Тора как бы естественно, легко входит в человека, человек легко проникается этой Торой, она становится ему близкой, и ему легко ее выполнять. Тому, кто превращает себя в пустыню, по которой ходят все, то есть полностью избавляется от высокомерия. Поэтому говорится... И теперь говорится вот цитата из этой личной молитвы. «Да будет моя душа, как прах перед всеми». Ибо только тогда возможно выполнение просьбы «Раскрой мое сердце для Торы твоей». А здесь так и говорится дальше. Здесь говорится, что «И пусть душа моя повергается в прах перед каждым». И следующая фраза: «Раскрой мое сердце для Торы твоей, и да устремится моя душа к исполнению твоих заповедей». То есть, видите, мудрецы нам объясняют, что на самом деле то заповеди и Тору можно исполнять только в том случае, если ты не будешь свою гордыню... Если ты свою гордыню будешь держать очень-очень в узде, Поэтому мы тренируемся в этом на Песах. И поэтому Всевышний тренировал народ 40 лет вот этому умению держать свое, ну, жить в пустыне. Вот. Теперь, на самом деле, я знаю, что это трудные вещи для, ну, и для рассказа, и для понимания, так сказать, осознания. Поэтому, если у вас есть вопросы, или же вы хотите как-то это другими словами выразить, или что-то сказать по этому поводу, то вот сейчас это время, потому что вот эту часть я закончила. Сейчас еще будет маленькая часть про название Синай. Вы почувствовали вот эту идею, которая здесь, которую тут вот я хотела выразить? Почему именно пустыня? Не потому что, так сказать, демократия по отношению ко всем народам, что каждому народу могла бы быть дана Тора. Ничего подобного. Всевышний же специально как бы генетически делал чистую линию вот этого еврейского народа, потому что еврейский народ, он особенный. Он, этот только еврейский народ обладает свойством, работая над собой, ну, то есть выполняя заповеди Торы, выполняя мицвот, работать над собой таким образом, улучшать себя и исправлять мир. Это может делать только еврейский народ, понимаете? И никакой другой народ этого не может делать. Поэтому все эти разговоры о том, что можно было дать Тору любому другому народу, это просто, ну, когда Талмуд, он, знаете, так рассматривает какой-то один аспект в воспитательных целях. Вот. Что вот Бог всем предлагал, а никто не согласился, только евреи согласились. На самом деле это не совсем правильно. Только евреи могли согласиться, потому что они были, ну, они были так устроены, они были уже внутри них, была вот это вот, было это стремление к совершенствованию мира, понимаете? Поэтому же евреи, они лезут во все революции и устраивают, ну, там, в галутных этих странах, устраивают все революции и решают все мировые проблемы, потому что у них это сидит в их сути. Суть еврея – это его предназначение, это его функция. И Всевышний сделал специально вот такой народ. Да, так вот сейчас я хочу вам показать, меня тоже очень интересовало вот это название горы Синай. Это гора ненависти, вы понимаете, это ну, мне казалось это странным, что гора, на которой была дана Тора, что она называется в честь ненависти. Ну, сейчас, во-первых, я хочу вам показать, что это, может быть, тоже не совсем так. Сейчас сделаем. Вот. Значит, на самом деле в Бамидбар говорится так. Ваедабер Адонай эль Моше Бамидбар Синай. И говорил Бог, обращаясь к Моше, в пустыне Синай. То есть это не просто в пустыне, А пустыня еще названа Синай. А в главе Итро, где рассказывается про встречу со Всевышним, так там 100 раз повторяется, что это гора Синай, что они расположились у горы Синай, и что на эту гору нельзя было там заходить, и что только Моше, и каждый раз она называется Синай. Значит, как пишется Синай? Вот так пишется. Синай. Медбар Синай. Теперь, если мы рассмотрим слово «ненавидеть», ненавидеть – это лесно. Но здесь точка – это означает, что вот это не шин, а син. Поэтому читается лесно. А ненависть – это сина. Сина-а. Сина-а. Ненависть. Значит, несмотря на то, что в грамматике говорится, что син и самых, они очень часто взаимозаменяемые, и действительно часто так бывает, что когда я ищу корень слова, которое я вижу в Торе, то в современном словаре я нахожу, скажем, в Торе он напишется через самых, а в современном словаре я нахожу это слово, что оно пишется через син, или наоборот. То есть они действительно взаимозаменяемы. Но если быть честными, то в Торе Синай написано через самых, а не через син. И нету буквы алиф. Буква алиф может выпадать, и вместо нее стоит юд. Это, сказать, такое тоже бывает. Но, тем не менее, значит, есть мнение, что вот это Синай называется в честь терновника, этот терновый куст, который привлек Моше, вот первый раз в книге Шмот, когда он там пас скот, и он пошел, то есть черт знает куда, за 100 километров, но его Итро туда послал, Итро был его учитель, и Итро уже понял, что он уже дошел до стадии, когда он может получать пророчество, и он его послал, он, видимо, знал про особенности этой горы, и он послал его туда, чего бы он пошел пасти скот за 100 километров от жилища. И вот там он увидел этот терновый куст, который называется в Торе Сне, да, через самых, и который горел и не сгорал. Но этот символ «горел и не сгорал» — это символизирует еврейский народ, который вечный. То есть он может гореть, вот как Авраам вошел в печь, и не сгорать, выйти из этой печи невредимым. Значит, действительно, что на этой горе очень много терновника, и там вот на горе, которая... Мы не знаем сейчас точно, какая гора действительно является горой Синай. Но то, что есть предположение, и вообще там вот в этой местности горы, так на них действительно много терновника. Терновник, еще там остатки этого древнего терновника, то есть был он там. Может быть, эта гора просто называется в честь того, что там был терновник, и в честь того, что Моше первый раз получил пророчество от Всевышнего с этим кустом терновника. Вот. Но если говорить все-таки про ненависть, то есть комментарии очень... Ну, большинство вообще мудрецов, они комментируют именно слово «ненависть». Значит, есть разные предположения. С одной стороны, это ненависть, которая спустилась к... Ненависть по отношению к евреям, которая спустилась в мир после дарования Торы. Я не уверена, что Мне это на 100% нравится, потому что если вы помните историю с Амалеком, с первым нападением Амалека, ну, я вот это уберу, вы уже запомнили, что Синай-гора пишется через самых, и это соответствует названию Терновника Сне, а ненависть пишется через Син, но это ничего не означает, потому что они могут быть взаимозаменяемы. Эти две буквы. Так вот, если вы помните историю с Амалеком, он напал сразу после выхода, ну, почти сразу там, после выхода из Египта, уже после того, как они перешли через Ям-Суф, через это море конечное, и он пришел очень издалека, ему пришлось преодолеть большое расстояние, и он это и с риском для себя, с реальным риском для собственной жизни, потому что все слышали эти истории, как Всевышний покарал египтян, и как он вообще, можно сказать, разрушил Египет, и что это было не очень, совсем небезопасно нападать на евреев. И тем не менее, он был движим такой ненавистью, таким желанием уничтожить вот евреев, напасть на них, что он совершенно без всякой причины, он издалека примчался и напал на них. И, по-видимому, Всевышний их все-таки защитил в этой ситуации, потому что, ну, трудно. Но, с одной стороны, их было, конечно, много, было больше, чем войско этого Амалека, но, с другой стороны, они же были совершенно практически без оружия и непривычные никак к войне. И томленные морально и физически. И, в общем, это было чудо, что они смогли отбиться от Амалека. То есть вот эта ненависть к еврейскому народу, она проявилась у Амалека, например, она проявилась еще до горы Синай. Но, может быть, здесь имеется в виду, Амалек – это особая статья. То есть нам нужно уничтожить только Амалека, потому что Амалек – это чистое зло. А антисемитизм, он существует во всем мире, и он исходит от любого народа, который совсем не… Все народы совсем не являются же чистым злом, правда? И никто не говорит об уничтожении всех народов, которые проявляют антисемитизм. Значит, может быть, я в этом не права. То есть, как только вот появился еврейский народ как народ, а он считается, что появился именно у горы Синай, сформировался, потому что единая, как миссия была дана народу, и вот это вот, так сказать, делает его единым народом. Значит, то одновременно спустилась эта ненависть. Ненависть может иметь разные корни. Она может иметь корень как бы зависти, потому что в Торе вообще ненависть, она часто идет как бы параллельно с завистью. Ну, если мы кому-то завидуем, то мы часто его ненавидим. То есть, если евреи стали народом Бога, и Бог им помогает, и Бог вот им дал, так сказать, эту страну, он изгнал семь народов, они оккупанты, завоеватели, так же, как и мы сейчас. Сейчас антисемитизм, он превратился так, ну, антисемитом быть как-то все-таки не очень прилично. А сейчас антисемитизм превратился в антисионизм. А вот антисионистом быть очень прилично, очень-очень похвально, потому что это значит, что ты выступаешь против агрессоров евреев, которые захватили Газу, захватили там Иудею, Самарию, еще что-то. Вообще все, все захватили. Пришли и захватили. Но это тот же самый антисемитизм, только одетый немножко иначе, по-современному. Вот. Значит, то есть, что Всевышний дал Тору именно еврейскому народу и стал их Богом, и им всячески, значит, помогает. Это может быть ненависть, как вот часто очень говорят, что евреи – это гой-кадош. Это народ отделенный, то есть это они другие, они должны быть по своему определению другими, не похожими на другие народы, потому что выполнение вот этих вот всех мицвот, оно несовместимо с тем, чтобы быть такими, как все. И людям свойственно ненавидеть других, как бы чужих, чужаков. Это еще идет из древних ощущений, когда чужак это мог нести какое-то зло. Вот. Значит, раз евреи другие, значит, их, они вызывают чувства отрицательные. Это может быть ненависть к тому, что евреи, ну, с необходимостью всегда были более активные, более умные, более успешные, ну, когда им даже удавалось, так сказать, прорваться, потому что других способов, так сказать, выжить у них не было. Вот, теперь это ненависть в одну сторону, к евреям. С другой стороны, это может быть ненависть евреев вот к этому своему, к своему вот этому эго, которое они должны подавить, ну, в значительной степени для того, чтобы быть достойными Торы, и для того, чтобы эта Тора вошла в их сердце. Это, ну, то вот о чем мы сейчас говорили. То есть они должны сделать так, чтобы вот мир для них был пустыней по ценности того, что вот все наполняющее мир, и это имеет нулевую ценность, значит, мир это как будто пустыня, а вот то, что там реально существует, это Тора, но при этом нельзя все время оставаться в таком состоянии. То есть Бог нам дал красивый, многокрасочный мир со многими там прекрасными вещами, и Он хочет, чтобы мы, да, этим пользовались и получали от этого удовольствие. Но вот нужно держать этот баланс, понимаете? Но для этого евреи должны уметь, так сказать, ну, как будто бы в кавычках возненавидеть вот эти вот вещи, которые многие соблазняют, и, чтобы не соблазниться ими. Но в то же время использовать мир и для радости, и для, ну, восхищение, для прославления там Всевышнего, который сделал такой мир замечательный. Значит, может быть, вот это вот ненависть. Ну и самое плохое, что, ну, то, что, так сказать, у нас вот это вот понятие «сенат хинам», это то, что есть у евреев, и я даже не уверена, что это вообще применимо к другим народам, у евреев это выражено. И поэтому смерть там учеников Раби Акивы Талмуд объясняет не тем, что они просто погибли при восстании, в котором они участвовали, а объясняет тем, что они плохо относились друг к другу, что у них была вот эта сенат хинам. И что второй храм был разрушен из-за сенат хинам. То есть евреи, они настолько, знаете, духовно активные, я бы сказала, что они очень агрессивно даже начинают относиться к своим братьям-евреям, которые, как они считают, имеют неправильное мнение. Вот правые ненавидят левых, потому что у них неправильное мнение. Левые, соответственно, ненавидят правых. Там, ну, религиозные, харидимы, ну, нерелигиозные и так далее, и так далее. То есть у евреев это в силу их особенностей характера, у них это очень сильно развито. И я вот до сих пор не... Ну, мне кажется, что начало этому еще было положено вот в истории... И в истории Ицхак, Ишмаэль и Яков, Исав, но с другой стороны это так нельзя сказать, потому что ни Ишмаэль не был евреем в результате, ни Исав не был евреем. То есть я не знаю. Ой, пришел цыпленок. Не знаю, в какой момент вот на стадии индивидуальной, на стадии народа вот эта вот ненависть появилась, взаимная братская ненависть, и закрепилась. Это надо исследовать специально. Вот вы подумайте и напишите в группу, у кого есть мнение на эту тему. Но несомненно, что у евреев очень выраженное вот это вот свойство. Почему называется, мы с вами говорили, почему называется Синатхинал? Потому что разные мнения – это нормально. Разные, так сказать, точки зрения и дискуссии, и споры даже – это нормально. Но ненормально, что из-за этого ненависть возникает друг к другу. Ведь это не причина, чтобы ненавидеть друг друга. Можно спорить, можно пытаться прийти по-хорошему к какому-то единому мнению – но это не значит, что нужно возненавидеть друг друга. Вот в этом смысле беспричинная ненависть. Причина для споров есть всегда. А вот для ненависти нет причины между братьями. Ну вот, вот это вот, собственно, то, что я хотела разобрать, и поскольку мы, чтобы мы не заканчивали на таком тяжелом и неприятном, то я хочу вам дать послушать к Шавуоту. Я сказала, что все-таки к Шавуоту у нас что-то будет. И я хочу вам дать послушать Риночкина стихотворение. Мне кажется, что оно не новое. Но, тем не менее, оно очень мне нравится сейчас мы его послушаем.
Мы вместе, мы рядом, в беде и нужде. Мы вместе, мы рядом, я верю тебе. Ты свет мой и путь мой, надежный мой друг. Ты свет мой и все озаряешь вокруг. Иду за тобою по камням, шипам, ведь путь тот нелегкий, один выпал нам. Земля твоя стала моею землей, с народом твоим скреплена я судьбой. Идут они рядом, Наоми и Рут, мечту о единстве народу несут.
Вот видите, здесь как раз такой конец мечтой единства. народу несут. Они были же действительно совсем из разных народов, и Рут смогла стать частью народа Израиля, которой мы гордимся. Вот, ну вот, все, дорогие мои. Если что-то вы хотите сказать, пожалуйста, я с удовольствием всегда. Ну ладно, значит, я сделаю эту презентацию.
Спасибо, Таня. Очень интересный урок. И столько слов с этими созвучными, с варнагид, как это, и счастливчик, и слово брют. И все это исходит из этих буквенных сочетаний. Очень интересно.
Правда, Светочка, вот представить себе, что пчелы, разговор, пустыня, эпидемия, что это все один корень, это вот действительно это только в священном языке такое может быть, где суть внутри этих, между этими буквами находится. И суть вот проявляется в разных формах. Вот. Да. И тогда вот, когда это поймешь, что тогда раскрывая, можно уже как-то найти действительно какой-то, увидеть глубокий смысл, правда? Вот мы бы не пришли к тому, что пустыня – это место, где нет этих материальных вещей, материальных желаний, стремлений, этого нашего эго, а где есть вот это слово, слово Всевышнего. К сожалению, знаете, вот эта знаменитая фраза «в начале было слово, и слово было Бог», так оно и испоганено тем, что оно из Евангелия, его в Евангелие записали. Вот, и поэтому, но это, в общем, правильная фраза. Ну, хорошо, дорогие мои. Мы с вами, я сегодня сделала урок, потому что подумала, что в четверг же будет Эрев Шавуот, и мы уже не сможем заниматься. Так что, Хаг Самеах всем.
Хаг Самеах.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Чувствуйте себя хорошо.
Спасибо. Спасибо. Сейчас поулыбаюсь ребеночку, и сразу будет хорошо.
Всем здоровья.
Всего хорошего.
Спасибо.